Глава восьмая. Вино Ла Фонтена. Ла Фонтен Жан де, 1621-1695 годы, французский поэт-баснописец. В Сен-Манде съезжались экипажи, привозившие гостей. В доме шли деятельные приготовления к ужину, в то время как сам министр мчался на своих быстроногих лошадях в Париж. К городской ратуше он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживленные кварталы города. Было без четверти восемь, когда Фуке и сопровождавший его Гурвиль вышли из экипажа на углу улицы Лонгпон и пешком направились к Гревской площади. Повернув на площадь, они заметили человека солидного вида, одетого в черное с лиловым, который садился в наемную карету, приказывая кучеру ехать в Венсен. Он держал большую корзинку с бутылками, только что купленными им в соседнем кабачке под вывеской «Нотр-Дам». «Ба! Да ведь это в отель, мой дворецкий», — сказал Фуке. «Зачем он приезжал сюда?» «Наверное, за вином». «Что такое? Покупать для меня вино в кабаках? Неужели у меня такой плохой погреб?» И он направился к дворецкому, который заботливо устанавливал в карете корзину с бутылками. «Эй, в отель!» — крикнул он повелительным голосом. «Будьте осторожны, монсеньор, вас узнают», — сказал Гурвиль. «Так что за беда, в отель!» Человек, одетый в черное с лиловым, оглянулся. У него было добродушное, но маловыразительное лицо. Глаза его блестели, на губах блуждала улыбка. «Ах, это вы, монсеньор!» — воскликнул он. «Да я! Что вы здесь делаете, черт возьми? Что у вас тут, вино?» «В отель! Вы покупаете вино в кабаке на Гревской площади?» «Ну, зачем вмешиваться в мои дела?» — с полным спокойствием произнес в отель, бросив недружелюбный взгляд на Гурвиля. «Разве мой погреб плохо содержится?» «Не сердитесь, в отель», — сказал Фуке. «Я полагал, что ваш погреб настолько богат, что мы могли бы обойтись без кабака Нотр-Дам». «Да, сударь», — с легким презрением произнес дворецкий, — «ваш погреб так хорош, что некоторые из гостей ничего не пьют на ваших обедах». Фуке с изумлением взглянул сначала на Гурвиля, потом на в отель. «Что вы говорите, в отель? Я говорю, что у вашего дворецкого нет вин на все вкусы, и что господа Ла Фонтен, Пелиссон, Конрар ничего не пьют у вас за столом. Они не любят тонких вин. Что ж тут поделаешь?» Пелиссон Поль, 1624-1693 годы, французский писатель, автор истории Французской академии, истории Людовика XIV и других произведений. Преданный друг Фуке. Конрар Валентин, 1603-1675 годы, поэт, автор мемуаров об истории своего времени, секретарь Французской академии. «И что же вы придумали?» «Я и покупаю их любимое вино, жуаньи, которое они каждую неделю распивают в этом кабачке. Вот почему я здесь». Фуке, почти растроганный, не нашел, что ответить. В отель уже хотелось сказать очень многое. «Вы бы еще упрекнули меня, монсеньор», — продолжал он все более горячась, «что я сам езжу на улицу Планш-Мибре за сидром, который пьет господин Лоре у вас за обедом». Лоре Жан, 1595-1665 годы, французский поэт и журналист, выпускавший еженедельную газету «Историческая муза». «Лоре пьет у меня сидр?» Со смехом воскликнул Фуке. «Ну, конечно, сударь, оттого-то он и обедает у вас так охотно». «В отель вы молодец!» — воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. «Очень благодарен вам. Вы поняли, что для меня господа Ла Фонтен, Конрар и Лоре — это те же герцоги, перы и принцы? Вы образцовый слуга в отель, и я удваиваю вам жалование». В отель с недовольным видом слегка пожал плечами и проворчал себе под нос. Получать благодарность за то, что исполняешь свои обязанности, оскорбительно. Он прав, произнес Гурвиль движением руки, отвлекая внимание Фуке в другую сторону. Он указывал ему на запряженную парой лошадей низкую повозку, на которой колыхались две обитые железом виселицы, положенные одна на другую и связанные цепями. На перекладине сидел стражник. С угрюмым видом он пропускал мимо ушей замечания толпы зевак, старавшихся разузнать, для кого предназначаются эти виселицы, и провожавших повозку до городской ратуши. Фуке содрогнулся. «Вы видите, дело решено», — сказал Гурвиль. «Да, но оно еще не окончено», — возразил Фуке. «Ах, не обманывайте себя напрасной надеждой, монсеньор! Если уж сумели усыпить ваше внимание, то теперь дело не поправить. Но я-то еще не утвердил приговора».
«За вас утвердил Делюн?»
«Так я отправлюсь прямо в Лувр».
«Нет, вы не поедете туда».
«И вы предлагаете мне такую низость?» — вскричал Фуке. «Вы советуете мне бросить на произвол судьбы друзей, сложить оружие, которое у меня в руках и которым я еще могу сражаться?»
«Нет, монсеньор, я не говорил ничего подобного. Можете ли вы покинуть свой пост суперинтенданта в такой момент?»
«Нет, не могу».
«Ну, а если вы явитесь к королю, и он тотчас же сместит вас?»
Он может это сделать и заочно.
Но тогда он сделает это не по вашей вине.
Зато я окажусь негодяем. Я не хочу смерти моих друзей и не допущу этого.
Разве для этого необходимо являться в Лувр?
Имейте в виду, что, очутившись в Лувре, вы будете вынуждены либо открыто защищать ваших друзей, позабыв о личных выгодах, либо безвозвратно отречься от них.
Этого я никогда не сделаю.
Простите, но король поставит вас перед выбором, либо вы сами предложите королю выбирать.
Это верно. Поэтому нужно избегнуть столкновения, монсеньор. Вернемся лучше в Сен-Манде.
Нет, Гурвиль, я не двинусь с этого места, где готовится преступление и где обнаружится мой позор. Повторяю, я не сделаю и шага, пока не найду средства одолеть своих врагов.
Монсеньор, — возразил Гурвиль, — я пожалел бы вас, если бы не знал, что вы один из самых сильных умов на свете. У вас 150 миллионов, вы занимаете королевское положение и в 150 раз богаче короля. Кольбер даже не сумел убедить короля принять дар Мазарини. Когда человек первый богач в государстве и не боится тратить деньги, то немногого он стоит, если не добьется того, чего хочет. Итак, повторяю, вернемся в Сен-Манде,
чтобы... «Посоветоваться с Пелисоном?»
«Нет, монсеньор,
чтобы сосчитать ваши деньги».
«Хорошо!» — вскричал Фуке с загоревшимся взором. «Едем!» Они сели в карету и пустились в обратный путь. В конце Сент-Антуанского предместья они обогнали экипаж, в котором в отель вез домой свое вино Жуаньи. Несшиеся во весь опор вороные кони министра испугали робкую лошадь дворецкого, который в страхе закричал, высунувшись из кареты: «Осторожнее! Не разбейте моих бутылок!»